Глава 62. Порой бальзам находит горести ума, какого не найдет и голова сама. Эдмунд Спенсер, королева-фей. Такого скандала, к которому, впрочем, Робин морально подготовилась, у них со Страйком еще не случалось. Вечером они встретились в офисе и битый час ругались. Страйк исходил злобой, узнав, что, вопреки его четким инструкциям и запретам, она все-таки сунулась к мутному Ричи. В конце концов, Робин прервала своего партнера на полуслове, схватила сумку и ушла. А Страйк чуть не получил по лбу, вибрирующей стеклянной дверью. «Вот пусть бы стекло разлетелось», — думал он, — «за это хоть можно было бы ее оштрафовать». Наутро Страйк поостыл, но очень незначительно. Да, на этот раз предпринятые Робин шаги сильно отличались от того номера, который она отколола 3 года назад, за что и была уволена. Сейчас, по крайней мере, она не спугнула подозреваемого. К тому же, спустя сутки после ее прихода в пансионат, не появилось и намека на то, что у семейства Ричи или у персонала возникли какие-то подозрения насчет личности Ванессы Джонс. А главное, но это скорее обостряло, а не сглаживало конфликт. Робин теперь была не наемным работником, а полноправным совладельцем агентства. Впервые Страйк оказался перед суровым фактом. Если они с Робин когда-нибудь разбегутся, он просто увязнет в правовых и финансовых дрязгах. Это будет почище, чем развод. Вообще-то с Робин он расставаться не планировал, но внезапное осознание того, что он сам заблокировал себе пути отхода, приводило его в бешенство. В течение 2 недель после ее посещения пансионата Сент-Питерс атмосфера между партнерами оставалась напряженной. Но утром 1 августа Робин получила от Страйка СМС с указанием не возобновлять контакты с референткой Жука и вернуться в офис. Когда она вошла в кабинет, Страйк сидел за их общим рабочим столом с разложенными на нем ксерокопиями из полицейского досье Бамбера. Бегло оглядев напарницу, он подметил натуральный цвет ее глаз и волос, а затем недовольно процедил.
«Звонили клиенты по делу Жука. Они отказываются от наших услуг ввиду отсутствия результатов».
«Ну вот». Робин села напротив него. «Жаль, конечно. Я ведь как только не подбиралась к его референтке».
«Еще и Анна с Ким набивается на разговор. Я назначил конференц-связь на 16 часов».
«Они тоже?»
«Решили свернуть дело?» — равнодушно договорил Страйк. — Возможно. Якобы их неожиданно пригласили на отдых в Тоскану. И они хотят до отъезда что-нибудь обсудить, потому что к 15 числу все равно не вернутся.
Наступило долгое молчание. Сообщив запланированные сведения, Страйк погрузился в чтение документов из досье. — Корморан, — заговорил Робин.
— Что?
«Может, поговорим о Сент-Питерсе?»
«Мне добавить нечего», — ответил Страйк и, взяв протокол с показаниями Руби Эллиот о драке 2 женщин под проливным дождем, сделал вид, что хочет освежить его в памяти.
«Я не предлагаю обсуждать мое посещение. Как я уже говорила...»
«Ты обещала, что не сунешься к Ричи».
«Я обещала не соваться к Ричи», — сказал Робин, рисуя в воздухе кавычки. — Точно так же, как ты обещал Грегори Телботу не сообщать полицию о происхождении той пленки.
Памятуя, что в приемной сидит за компьютером Пат, Робин понизила голос.
— Не в том же дело, что я злонамеренно нарушила запрет. Если ты помнишь, я предоставил разбираться с мутным тебе, правда? Но дело не сдвигалось с мертвой точки, а ты не мог им заняться. И, кстати, если ты не заметил, в плане маскировки я дам тебе 100 очков вперед.
Это не обсуждается.
Страйк отшвырнул показания Руби Эллиот и переключился на словесный портрет Тео, составленный Глорией.
«Меня раздражает, и тебе ли этого не знать, что ты не обсуждаешь со мной свои планы?»
«Ты что ли названиваешь мне каждые 3 секунды, чтобы обсудить свои планы? Когда тебе выгодно, ты только поощряешь мою инициативу».
Лука Ричи мотал срок за то, что цеплял электроды к гениталиям должников. «Робин!»
Страйк больше не притворялся, будто поглощен словесным портретом Тео.
«Сколько еще мы будем этому солить? По-твоему, я очень обрадовалась, когда он вошел в комнату к папаше? Да я бы ни за что туда не сунулась, зная, что он готовит такой сюрприз. Но факт остается фактом».
«Это не факт».
«Если бы я не...»
«А сплошные домыслы».
«Это не домыслы, Страйк, а данность. Ну что ты уперся?»
Робин достала из заднего кармана брюк мобильник и открыла фотографию, сделанную во время ее возвращения в дом престарелых. Она не провела там и 2 минут, но успела незаметно заснять образец почерка Луки Ричи в книге посетителей.
«Передай мне анонимку», —
распорядилась она, протягивая руку в сторону помятого листка голубоватой бумаги, которую они получили на встрече с сестрами Бейлис.
«Вот, пожалуйста».
Она положила перед Страйком снимок с почерком и записку. Для Робин сходство было неоспоримым. Та же странная смесь прописных и строчных букв, выведенных раздельно и вполне отчетливо, но украшенных затейливыми и явно лишними завитушками. Такое же впечатление мог бы оставить и сам здоровенный и опасный на вид громила, шепелявый, с изъеденным оспинами лицом, похожим на апельсиновую корку.
«По фотографии нельзя доказать идентичность почерков», —
отчеканил Страйк. Он понимал, что ведет себя по-хамски, но в нем еще клокотали остатки злобы.
«Экспертиза, помимо всего прочего, учитывает давление пишущего узла на бумагу».
«Ладно, проехали».
У Робин в горле стоял комок гнева. Она встала и вышла из кабинета, неплотно прикрыв за собой дверь. Сквозь щель Страйк услышал ее разговор с Пат, а затем позвякивание кружек. При всей своей досаде он все же надеялся, что она принесет ему чашку чая. По-прежнему хмурый, он придвинул к себе мобильник Робин и анонимную записку, положил их рядом и стал переводить взгляд с одного на другое. С того момента, когда по возвращении из Сент-Питерса Робин показала ему снимок на своем телефоне, Страйк знал, что она не ошибается, хотя и признавать ее правоту тоже не спешил. Ни слова ей не сказав, он уже переслал фото записки и оставленного Лукой Ричи комментария в журнале посещений специалисту, на которого вышел через свои полицейские контакты. Женщина-эксперт предупредила, что без доступа к оригиналам достоверные выводы сделать невозможно, но, исходя из предоставленных материалов, оценила совпадение почерков с вероятностью процентов 70-80.
«Между записками разница в 40 лет. Разве с годами почерк не меняется?»
— допытывался Страйк.
«Это индивидуально?» — ответил эксперт. «Как правило, с возрастом у человека почерк ухудшается под воздействием физических факторов. Кое-что зависит даже от настроения. Мои наблюдения показывают, что меньше всего почерк изменяется у тех, кому в целом не часто приходится писать от руки. Обратная ситуация у тех, кто, наоборот, пишет много. Отмечены случаи, когда человек всю жизнь придерживается того начертания букв, которым овладел в раннем возрасте, скорее всего, в школе. К примеру, в этих 2 случаях, безусловно, просматриваются некоторые особенности, которые могли сформироваться у пишущего еще в юности».
«Сдается мне, профессиональная деятельность этого субъекта не требует особых упражнений в чистописании», —
сказал Страйк. Последний раз, по свидетельству Штыря, Лука угодил в тюрьму как организатор заказного преступления. Сам заказал поножовщину и лично проследил. Потерпевшему проткнули ножом мошонку. Каким-то чудом он выжил. «Но больше не плодить этому парняге спиногрызов», сообщил Штырь Страйку два дня назад.
«Для него теперь стояк хуже каторги. Нафига вообще такая житуха, скажи? Вроде правое яйцо мы продырявили. Удерживали, конечно».
«К черту подробности!» Прервал его Страйк. У него самого пробежал холодок из штанов до грудной клетки. Некоторое время тому назад Страйк позвонил Штырю с каким-то надуманным вопросом, но на самом деле хотел узнать, не гуляет ли в его среде слух, что Лука Ричи обеспокоен появлением некой ищейки в доме престарелых, где обретается его отец. Поскольку Штырь в беседе эту тему не поднимал, Страйк решил, что пока все тихо. Разговор принес Страйку некоторое облегчение, но не особо его удивил. Успокоившись, детектив нехотя признался самому себе, что Робин вышла сухой из воды. Все известные Страйку факты о Луке Ричи указывали, этот псих нипочем не дал бы Робин уйти целой и невредимой, если бы заподозрил, что она что-то вынюхивает про членов его семьи. Те, кто сдерживает свои низменные побуждения собственной совестью, диктатом закона, социальными нормами или здравым смыслом, вряд ли поверят, что можно пойти на такую глупость и дерзость. Покалечить Робин прямо в комнате или же вывести за пределы здания с приставленным к спине ножом. Скажут, средь бела дня? Никогда. Разве он бы посмел при таком скоплении свидетелей? Но ужасающая репутация Луки зиждилась на его склонности к неприкрытому насилию. А где именно оно совершается и в чьем присутствии — это дело десятое. Он исходил, и не случайно, из убеждения в собственной неуязвимости. На каждый приговор, отправивший Луку в тюрьму, приходилось множество эпизодов, за которые он не понес наказания. Его подручные запугивали свидетелей или принуждали непричастных брать вину на себя. С каменным лицом в кабинет вернулась Робин. В каждой руке у нее было по кружке. Захлопнув дверь ногой, она поставила перед Страйком чай более крепкой заварки.
— Спасибо, — процедил Страйк.
— Не за что,
— сухо ответила она и, взглянув на часы, снова расположилась в своем кресле. До разговора с Анной и Ким оставалось 20 минут.
«Нельзя», — заговорил Страйк, — «объявить Анне, что, по нашему мнению, анонимки написал Лука Ричи».
Робин смотрела на него молча.
«Нельзя допустить, чтобы две добропорядочные женщины болтали каждому встречному, что Ричи угрожал Марго, а тем более, что привел свои угрозы в действие»,
— продолжал Страйк.
«Нельзя подвергать их опасности. О нас с тобой сейчас речи не идет».
«Может, хотя бы покажем эти образцы эксперту?»
«Уже».
И Страйк передал ей слова эксперта.
«Почему ты не сказал?»
«Да потому что ходил злой, как черт»,
— ответил Страйк, потягивая чай. И именно такой, как он любил. Крепкий, сладкий, цвета криозота.
«Робин, пойми, неважно, выгорит ли что-нибудь от того, что мы отнесем в полицию снимок почерка и записку. Важно другое. На тебя начнется охота. Ричи станет копать, кто мог сфотографировать его каракули в книге посетителей. Ему не составит труда на нас выйти».
«Когда пропала Марго, ему было 22, — тихо сказал Робин. «Достаточно взрослый, крупного телосложения, ему ничего не стоило похитить женщину. Избавиться от тела помогли бы связи. Бетти Фуллер уверена, что автор записок и убийца. Одно лицо, но ей до сих пор страшно произнести вслух его имя. То есть это либо сынок, либо его папаша».
«Да я не спорю», — сказал Страйк. «Но пора бы уже взглянуть правде в глаза. Вести борьбу с организованной преступностью нам не по силам. Ты сильно рисковала, посетив Сент-Питерс».
«Будь добр, Объясни мне, почему мои действия ты непременно объявляешь рискованными, а свои собственные нет?»
Давила на него Робин. Этот вопрос загнал Страйка в тупик.
«Только потому, что у меня меньше опыта?» — не унималась Робин. «Или ты боишься, что я все испорчу, что начну паниковать? Или в случае чего не смогу быстро сориентироваться?»
«Ни то, ни другое, ни третье», — ответил Страйк, хотя ему тяжело далось это признание.
«Тогда,
если Лука Ричи набросится на меня с бейсбольной битой, то у меня больше шансов выжить, чем у тебя. Вот почему, ясно?»
«Бейсбольные биты у Луки не в почете», — резонно заметил Робин. «Другое дело ножи, электроды, кислота. И мне кажется, что такие пытки ты вряд ли выдержишь лучше меня. Сам-то ты пойдешь на любой риск, и даже охотно, а мне велишь не высовываться. Я не знаю, в чем причина. То ли недостаток доверия, то ли рыцарство, то ли все вместе взятое».
«Послушай».
«Нет, это ты послушай», — перебила его Робин. «Если бы ты засветился в богадельне, хлебнуло бы все агентство. Я же не дура. Предварительно навела справки о Ричи. Когда он идет по следу своих жертв, никто не выпадает из его поля зрения. Ни члены семьи, ни друзья, ни даже домашние животные. Нравится тебе это или нет, но в некоторые места мне попасть проще. Внешность у меня менее приметная, маскировка — вообще мой конек. Да и доверие к женщине больше, особенно в местах скопления детей и стариков. Мы бы ничего не узнали, если бы я не наведалась в Сент-Питерс».
«Лучше б мы и дальше ничего не знали», — огрызнулся Страйк. «Штырь как-то обмолвился. Завязывай с вопросом, если ответом будет мутный Ричи. И Лука из той же оперы».
«На самом деле ты так не думаешь», — сказала Робин. «Не знать — это не про тебя».
Она была права, но Страйк не хотел этого признавать. В действительности же одна из причин, подогревавших в течение последних двух недель его гнев, заключалась в том, и он это сознавал, что точка зрения, которую он так рьяно отстаивал, не имела под собой никакой логической подоплеки. Если расследование предполагало сбор информации о семействе Ричи, этот вопрос требовалось отработать в обязательном порядке. И, как доказала Робин, лучше нее никто бы не справился с этой задачей. Страйк хоть и возмущался, что она действовала за его спиной, при этом отдавал себе отчет. Предупреди она заранее, он бы, ничтоже сумнявшись, наложил запрет на такие планы, прикрываясь стремлением уберечь ее от опасности. Но если и дальше рассуждать в подобном ключе, вывод напрашивался один. На этой работе ей вообще делать нечего. Требуя от нее откровенности и прямоты, он одновременно понимал, что именно его непоследовательная позиция в вопросе о физических рисках для Робин вынуждает ее скрывать свои намерения. Когда предплечье Робин, прорезанное длинным шрамом исключительно по ее собственной халатности, попадалось Страйку на глаза, оно всякий раз служило ему немым укором. Слишком много знал детектив о прошлом своей напарницы. Слишком личными стали их отношения. Слишком не хотелось ему снова видеть ее на больничной койке. Его терзало то липучее чувство ответственности, из-за которого он сознательно держался подальше от всякого рода привязанностей, но которое не давало ничего взамен. Вины Робин во всем этом не было. Однако Страйку потребовалось 2 недели, чтобы уяснить такую простую истину.
«Ладно», — буркнул он наконец, — «я бы не захотел остаться в неведении».
Он сделал над собой невероятное усилие.
«А ты справилась просто отлично».
«Благодарю».
Робин немного опешила, однако ей польстили его слова.
«Но мы можем договориться на будущее. Пожалуйста, что в следующий раз мы все обсудим».
Да если бы я только заикнулась.
Скорее всего, я бы сказал нет и был бы неправ. Но я это учту, хорошо? А ты уж будь добра. Напоминай мне почаще, что мы все-таки партнеры.
Ладно, сказала Робин. Хорошо. В следующий раз мы все обсудим. Извини, что тогда не посоветовалась.
В этот момент раздался стук в дверь, после чего в узкой щели проема появилось лицо Пат, которое доложило:
«Мисс Фипс и мисс Салливан на линии».
«Соедините нас, пожалуйста», — попросил Страйк. Робин сидела, будто в ожидании врача, который должен объявить пациенту неутешительный прогноз, поэтому разговор с клиентками полностью делегировала Страйку. Тот принялся систематически излагать те тайны, которые им с Робин удалось выведать за последние 11,5 месяцев, и предварительные выводы. Он рассказал, что Айрин Хиксон недолго встречалась с бывшим бойфрендом Марго, о чем они оба умалчивали, а Сетчуэлл, по всей вероятности, опасался, как бы Марго не сообщила в полицию о причине смерти его сестры, что Вильма, уборщица, никогда не бывала в Брумхаусе, поэтому история о прогулке Роя по саду, скорее всего, не стоит выеденного яйца, что записки с угрозами не были выдумкой, но авторы их, Страйк бросил взгляд на Робин, пока идентифицировать не удалось, что Джозеф Бреннер оказался еще более неприятным типом, чем изначально предполагалось, но это никак не связано с исчезновением Марго, что Глория Конти, последняя, кто видел Марго живой, обосновалась во Франции и не желает выходить на связь, и что Стив Даутвейт, подозрительный пациент Марго, пропал без следа. Наконец он сообщил, что они вычислили фургон, проезжавший по Кларкенуэлл-Грин тем вечером, когда исчезла Марго, но за рулем однозначно сидел не Деннис Крид. Тишину, наступившую с последним словом Страйка, нарушало только тихое жужжание динамика на его столе. Звонок еще продолжался. Ожидая со стороны Анны какой-то реакции, Робин вдруг почувствовала, что у нее глаза на мокром месте. Ей нестерпимо хотелось узнать, что случилось с Марго Бамбара.
«Ну что ж, с самого начала мы понимали, что выяснить будет непросто», — заговорила наконец Анна. «А то и вовсе невозможно».
Робин, улавливая на другом конце всхлипывание Анны, терзалась из-за собственной никчемности. «Мы сожалеем», — сообщил официальным тоном Страйк. «Очень сожалеем, но более приятных новостей у нас нет. Однако Даутвейт по-прежнему представляет для нас интерес, поэтому...»
«Нет!»
— это была Ким. Робин узнала ее твердый голос.
«Извините, но нет!»
— продолжала психолог.
«Мы подписали договор на год!»
«И он истекает через 2 недели». Принялся Страйк. «А если...»
«Вы можете гарантировать, что в ближайшие 2 недели найдете Стива Даутвейта?»
Страйк перевел свой воспаленный взгляд на Робин, в глазах которой стояли слезы. «Нет», — честно признался он.
«Как я уже писала, мы собираемся в отпуск», — сказала Ким. «Пока не найдено тело Марго, можно до бесконечности перебирать фамилии тех, кто мог бы что-то знать. И, как я говорила в самом начале, у нас нет на это ни финансовых, ни, честно говоря, эмоциональных ресурсов. Думаю, будет лучше, честнее, если мы признаем все ваши заслуги и поблагодарим за добросовестно проделанную работу. При этом определенную выгоду мы все же извлекли. Я хочу сказать, после вашего визита отношения Анны и Роя потеплели как никогда. Представляю, какое облегчение доставит Рою признание уборщицы. В тот день он действительно не вставал с постели».
«Вот и хорошо», — сказал Страйк. «Жаль только».
«Я знала», —
прервала его Анна дрожащим голосом.
что это будет практически невозможно. Однако я хотя бы сделала попытку».
Анна повесила трубку. В кабинете стояла тишина.
«Надо отлить».
Страйк поднялся со своего кресла и вышел в приемную. Вслед за партнером встала и Робин, а потом начала собирать ксерокопии страниц из полицейского досье Бамбара. Она не могла поверить, что все кончено. Сложив бумаги в аккуратную стопку, она снова опустилась в кресло и стала просматривать их еще раз, в надежде обнаружить деталь, хоть какую-нибудь мелочь, которую они упустили из виду. Из протокола допроса Глории Конти инспектором Лоусоном. Темноволосая, коренастая женщина невысокого роста, похожая на цыганку. На мой взгляд, совсем молоденькая. Она пришла одна и жаловалась на сильную боль. Представилась как Тео. Фамилии я не расслышала, а переспрашивать не стала. Мне казалось, сейчас важно как можно скорее оказать ей помощь. Она обхватывала живот руками. Я попросила ее обождать и пошла узнать, примет ли ее доктор Бреннер, потому что у доктора Бамбара шел прием. Из протокола допроса Руби Эллиот, инспектором Телботом. Я видела их возле таксофонной будки. Сцепились две женщины, та, что повыше и в плаще, подталкивала другую, коротышку в капоре от дождя. Вроде это были женщины, но лиц я не разглядела. Мне показалось, что одна поторапливает другую. Из протокола допроса Дженнис Битти, инспектором Лоусоном. После того нападения у дверей квартиры мы иногда общались с мистером Даутвейтом, но я бы не называла эти отношения близкими. Он все больше плакался мне из-за самоубийства своей подруги. Жаловался на головные боли. Я списывала все на общее нервное состояние. Знаю, что его воспитали в приемной семье, но он никогда не рассказывал о приемных родителях. Доктора Бамбара мы с ним тоже не обсуждали, он только сказал, что обратился к ней по поводу мигрени. Он не предупреждал меня, что съезжает из Персивальхауса. Я не знаю, куда он пропал. Из второго протокола допроса Айрин Хиксон, инспектором Лоусоном. Предъявленный мною чек подтверждает, что в тот день я была на Оксфорд-стрит. Я глубоко сожалею, что скрыла свое реальное местонахождение, но мне было стыдно, что я обманным путем выбила себе разрешение уйти с обеда. К протоколу прилагалась ксерокопия чека из магазина «Маркс энд Спенсер» о покупке трех товаров на общую сумму 4 фунта 73 пенса. Из протокола допроса Джозефа Бреннера, инспектором Телботом. Я вышел с работы, как обычно, обещал сестре не опаздывать к ужину. Доктор Бамбара любезно согласилась принять экстренного пациента, так как позднее тем же вечером встречалась с подругой. Понятия не имею, были ли у доктора Бамбара проблемы личного свойства. Наши отношения строились исключительно вокруг работы. Я не знаю никого, кто хотел бы ей навредить. Помню, как один из ее пациентов прислал ей коробку шоколадных конфет, но утверждать, что отправителем был Стивен Даутвейт, не могу. Я вообще не знаю, кто такой этот мистер Даутвейт. Помню, что доктор Бамбара не обрадовалась, когда Дороти вручила ей конфеты и попросила Глорию из регистратуры отправить их в мусорное ведро, хотя потом сама же их оттуда достала. Любила сладкое. Страйк вернулся в кабинет и положил на стол перед Робин 5-фунтовую купюру.
«А это еще зачем?»
«Мы с тобой поспорили», — сказал он, что по истечении года они продлят договор, если у нас появятся какие-нибудь зацепки. На это я и ставил. А ты говорила, что не продлят.
— Я не возьму.
Робин не прикоснулась к лежавшей на столе пятерке.
— У нас есть еще 2 недели.
— Они же только что.
— Мы получили оплату до конца месяца. Я отработаю.
«Разве я не ясно выразился?» — прошипел Страйк, хмуро глядя на нее сверху вниз. «Мы больше не трогаем Ричи».
«Да, я помню».
Робин взглянула на часы.
«Через час мне надо сменить Энди. Пойду-ка я уже».
После ее ухода Страйк переложил ксерокопии следственных протоколов обратно под стол в коробке со старыми документами, а затем вышел в приемную, где сидела Пат с зажатой в зубах электронной сигаретой. «За один день лишились двух заказчиков», — объявил он. «Кто у нас следующий на очереди?»
«Футболист»,
— Пат вывела на экран монитора зашифрованный файл с клиентской базой и ткнула пальцем в хорошо известное имя.
«А если вы хотите восполнить сразу обе потери, то возьмите еще ту шикарную даму с Чихуахуа».
Страйк колебался. «Пока остановимся на футболисте. Свяжитесь, пожалуйста, с его агентом и скажите, что завтра я готов обсудить детали в любое время».
«Завтра же суббота!»
— почти укоризненно напомнила Пат. «Суббота», — повторил Страйк. «Я работаю по выходным и, кстати, сомневаюсь, что наш спортсмен захочет светиться здесь при всех сотрудниках. Предложите, что я подъеду, куда они скажут».
Вернувшись в кабинет, он распахнул окно. В комнату влетел послеполуденный воздух, насыщенный выхлопными газами, смешанными с особым лондонским запахом нагретого на солнце кирпича и въевшейся копоти, а сегодня еще и с едва уловимым ароматом листвы деревьев и травы. Ему хотелось затянуться сигаретой, но, памятуя о Пат, который он запретил курить в помещении, Страйк решил воздержаться. Клиенты нынче пошли все сплошь некурящие. Ничто не предвещало, что им понравится въевшийся табачный дух. Облокотившись на подоконник, детектив наблюдал за прохожими на Денмарк-стрит. Одни совершали покупки, а другие выпивали по случаю окончания рабочей недели. И вполуха следил за разговором Пат с агентом футболиста премьер-лиги, но мысли его по-прежнему были заняты Марго Бамбара. С самого начала он отдавал себе отчет, что вероятность удачного исхода расследования ничтожно мала, но с толком ли были потрачены без малого 12 месяцев? Он вспомнил каждую поездку к Джоун в Корнуолл, поток других клиентов, и невольно задался вопросом, не случись этих параллельных событий, докопались бы они до истины? Какой бы соблазнительной ни казалась идея списать неудачу на недостаток времени, Страйк был уверен, что и в других обстоятельствах их ожидал бы тот же результат. Возможно, имя Луки Ричи станет ответом на все вопросы, однако вряд ли он когда-нибудь устроит детективов, хотя во многих отношениях версия вполне правдоподобная. Четко спланированное убийство, совершенное по некоему непостижимому преступному мотиву, если предположить, что Марго приблизилась к их секретам или вмешалась в гангстерские разборки. «Оставь в покое мою девочку. Уж она-то могла склонять стриптизерш, проституток, порноактрис или наркоманок начать новую жизнь, а заодно и дать показания против своих истязателей».
«Завтра в 11!»
— проскрежетала Пат из-за спины Страйка.
«У него дома! Адрес оставила на столе!»
«Большое спасибо!» Он обернулся. Пат уже набросила на плечи свой плащ. На часах было 17:00. Она немного оторопела, услышав от него благодарность, но с тех пор, как Робин устроил ему разнос за грубое обращение с Пат, Страйк старался вести себя повежливее. Зажав в желтых зубах электронную сигарету, она не сразу поняла, как реагировать, а затем освободила рот и заговорила.
«Робин рассказал мне, что натворил этот Моррис, про его подарочек».
«Ага», — сказал Страйк. «Вот скотина».
«Ага»,
— эхом повторила Пат. Она разглядывала своего начальника, будто увидела его в совершенно неожиданном свете.
«Ужас просто! А я все смотрела на него и думала», — добавила она. «Да чего же на молодого Мела Гибсона похож?»
«Да ладно», — удивился Страйк.
«Чего только не напридумываешь!»
«Пожалуй», — согласился Страйк.
«А вы буквально одно лицо с моим первым мужем!»
— объявила Пат. «Серьезно?» — Страйк не верил своим ушам.
«А что ж, пойду я. Хороших выходных!»
«И вам», — откликнулся Страйк. Он дождался, чтобы ее шаги по лязгающим ступеням заглохли, достал сигарету и, закурив, вернулся в кабинет к распахнутому окну. Там он вынул из ящика стола старую пепельницу, а из верхнего ящика конторского шкафа достал Телботову общую тетрадь в кожаном переплете. И, усевшись в свое кресло, еще раз ее пролистал, а потом задержался на последней странице. Страйк никогда особо не вникал в содержание последних записей Телбота по двум причинам. Во-первых, ближе к концу тетради запасы терпения детектива иссякали. А во-вторых, уловить в этих сумбурных заметках инспектора хоть какую-то логику было даже сложнее, чем в предшествующих отрывках. Однако сегодня к изучению последней страницы записей Страйк обратился по причинам меланхолического свойства. Его расследование этого дела также подошло к концу. Поэтому он принялся рассматривать рисунок Телбота, изображающий демона, которого инспектор, по его собственным словам, вызывал перед приездом скорой помощи. Дух Марго Бамбара, вернувшийся из каких-то астральных пределов, дабы преследовать полицейского в образе Бабалон матери мерзостям. Вникать в это теперь было не обязательно. Страйк отвлекся и будто бы расфокусировал взгляд, стараясь увидеть скрытую за плоским узором трехмерную фигуру. Глаза его скользили по словам и знакам, фрагментарно запомнившимся Телботу по сочинениям Кроули и картам Таро Тота. Разглядывая изображение пышногрудого демона, на чем животе кающийся Телбот впоследствии нацарапал христианский крест, Страйк вспомнил слова Робин, сказанные несколько месяцев назад во дворце Хэмптон-Корт, о притягательности мифов и символов, об идее коллективного бессознательного, стоящимися в нем архетипами. И сам демон, и бессвязные каракули, возникшие в подсознании Телбота, казались психически нездоровому полицейскому абсолютно уместными. Однако слишком легко, слишком упрощенно было бы возлагать на Кроули и Леви вину за то, что конкретно выудил из их трудов разум Телбота. Он породил это в последнем приступе безумия, в последней попытке толкования. Семь покровов, семь голов, семь потоков, вожделение и диковинное зелье, семь вокруг шеи ее, в ядовитой тьме черной луны, кровь и грех, она восседает верхом на змее-льве. Страйк, наклонив лампу поближе к странице, всматривался в рисунок. Быть может, он питал пустые иллюзии, но, может, в этих безумных записях отражены подмеченные Телботом странные совпадения, на которые Страйк обратил внимание после разговора с сестрами Бейлис. Переводя взгляд с одного фрагмента таинственных закорючек на другой, он думал, что видит перед собой не просто покаяние прихожанина, алчущего искупить свою вину за приверженность к оккультизму, но и последние отчаянные попытки добросовестного полицейского извлечь улики из хаоса, разум из безумия.